сотрудничестве, о том, как же нам взять человека и довести его действительно до зрелого уровня. Может быть, эти принципы какие-то для вас будут новы, и вы поймете, что «а вот в этом, например, я сам еще ничего не понимаю». Для этого у нас и существует церковь. И, может быть, одна из причин, почему мы не можем рождать новых овечек для царства, новые души приводить в Царствие Божие, потому что сами еще где-то хромаем, сами еще где-то, может быть, не созрели в полноту вот именно этого духовного деторождения. Потому что женщина, она может родить ребенка вот после определенного возраста, достигнув определенной полноты, зрелости. И если таковой зрелости в нас не присутствует, то, знаете, просто люди, которые соприкасаются с нами, они будут понимать, что, ну что, в принципе, он мне может дать? Ничего. Но если человек увидит в тебе какую-то изюминку, если он увидит в тебе эту мудрость, если он увидит в тебе эту верность, постоянство, если он видит в тебе веру просто, честность, все вот эти вещи, то человек не останется равнодушным. Человек захочет с тобой общаться, человек захочет просто быть похожим в каких-то областях на тебя и на самом деле похожим быть на Иисуса. Поэтому мы с вами, как в Писании сказано, письмо, написанное Богом и читаемое людьми здесь на земле. Знаете, мы с вами, скажем так, как американцы говорят, lucky, мы счастливчики, потому что мы с вами живем в прекрасную эру, эру спасения и эру искупления. Эта эра началась с Голгофского креста. Эта эра началась с того времени, когда Иисус зашел на крест. И знаете, был фильм «Эра милосердия», да, или «Тени исчезают в полдень». У нас же с вами эра искупления. Каждый человек, живущий здесь на земле, может наследовать вечность. Каждому человеку может открыться общение с Богом. Но оно не откроется само собой, оно откроется через церковь, оно откроется через нас с вами, через то, что мы сами, последователи Иисуса Христа, ученики Иисуса Христа, начнем делать таких же последователей, учеников, начнем свидетельствовать, начнем говорить. Но для этого нам нужно протестировать себя. Понимаем ли мы самые определенные, фундаментальные, главные вещи? На чем зиждется наша вера, насколько мы постоянны в слове, в молитве, вообще в нашей христианской жизни. Сегодня мы протестируем себя, и я дам вам только название вот этих 30 этих принципов и, может быть, некоторые просто стихи из Писания, чтобы было понятно, но потом мы два библейских занятия мы посвятим именно вот этим принципам ученичества. Я хочу, чтобы не только вы в церкви могли помогать с интернетом, на пульте, печатать какие-то вещи, там, разносить еду, может быть, молиться, да, там, делать какие-то организационные, решать вопросы. Это все хорошо и классно, и без этого церковь не может существовать. Но скажите, пастор Лена, какая у тебя мечта? Спросите меня. Знаете, какая? Огромная-то она огромная, но опять-таки мы возвращаемся. Чтобы рождать себе подобных, мы должны сами стать духовными матерями и отцами. Мы должны научиться просто засвидетельствовать человеку, человека, скажем так, покаять, обратить его, да, и чтобы довести этого человека до такой зрелости, когда он сам уже сможет пойти кому-то засвидетельствовать. Моя мечта о вас, о всех, чтобы вы достигли каждый своего потенциала. Да, не все могут быть, может быть, пророками, апостолами и так далее, но достигнуть такого возраста, чтобы ты мог сделать себе ученика, чтобы ты мог кому-то засвидетельствовать, кого-то просто привести ко Христу и полностью помочь ему измениться, да, в образ Христов. Это реально, это реально. И знаете, когда смотришь, может быть, на разные растения, да, когда ты смотришь, по лесу идешь и видишь, что совершенно разные виды растений, деревья, ели, кустарники, но радует глаз, когда ты видишь здоровое дерево, которое развилось в полноту своего потенциала. И да, может быть, это маленький кустик, да, может быть, он небольшой, но у него пышная крона, он хорошо цветет, он дает плоды, да. Я когда-то покупали мы совершенно маленькие кусты, сейчас они такие здоровенные, выше меня ростом, китайская сирень, и радует глаз, потому что они просто как живая изгородь. Да, этот куст, он, может быть, не вырастет до высоты дубового дерева, да, дуба, но он в своем просто развитии, он достиг полноты. Поэтому я говорю, что, может быть, не все должны и призваны быть апостолами, там, учителями или, я не знаю, пасторами, но каждый из нас, он должен, как это растение, принимая живительную влагу, да, от дождя, принимая солнечный свет, он должен достигнуть полноты своего потенциала, который Господь просто вложил в него. И поэтому сегодня мое пожелание перед Новым годом, чтобы каждый из вас в следующем, наступающем году, если есть какие-то прорехи в вашем духовном росте, в вашем христианском хождении, чтобы эти прорехи закрылись, и чтобы мы смогли рождать просто действительно овечек, могли просто привести человека и к покаянию, и потом помочь ему возрасти в духовном возрасте до той степени, чтобы они сами уже могли свидетельствовать другим людям. Поэтому сегодня будем говорить именно об этом. Вы знаете, это нелегкий процесс. И когда говорят, что, в принципе, ну, я христианин, да, я знаю там Бога и так далее, на самом деле, конечно же, возрастание в духовный такой возраст, мачур такой опытный, оно берет время, оно берет слезы, оно берет, может быть, какие-то тесты, испытания, нужна вера. И точно так, когда мы кому-то будем помогать, с нашей стороны нужно терпение, нужна вера, да, нужна молитва, чтобы мы стояли за этого человека. То есть мы призваны помогать человеку полностью измениться, трансформироваться. Мало сделать евангелизацию, мало сделать какое-то событие, чтобы люди поплакали, вышли там на середину или не вышли. Но потом этого человека нужно взять под свое крыло. Поэтому, как я сказала, моя мечта именно, чтобы как можно больше было вот таких вот зрелых братьев и сестер, зрелых христиан. И вы знаете, как это работает? Работает очень просто на самом деле, да? Допустим, проходит у нас Bible Study, да? И сидят люди, да, и вдруг кто-то получает звонок, например, кто-то знакомый или там сослуживец по работе звонит, там, например, там сидит Вася, да, и Вася жалуется и говорит, что от меня уходит жена, у нас сейчас скандал. Вася объявляет на Bible Study, что вот такая ситуация, мне нужно пойти. Он берет свою Библию, Bible Study после этого превращается в молитвенную просто войну. Мы начинаем молиться, Вася идет к ним, свидетельствует им об Иисусе Христе. Они каются, он берет их под свою опеку, да, церковь поддерживает молитвой, может быть, какими-то материалами, молится, конечно, прежде всего. Но Вася уже засвидетельствовал им, они отдали свое сердце Иисусу Христу. И он, казалось бы, сейчас, совсем недавно был учеником, но он уже имеет своих учеников. Точно так же мы с вами встречаемся с людьми, у которых какие-то проблемы, у которых какие-то, может быть, перипетии в жизни, но мы знаем, где свет, мы знаем, где ответ. И только наша ответственность, только наша responsibility, чтобы эти люди, они этот свет увидели через нас. То есть мы можем им сказать, что есть ответ, этот ответ только в Боге. Мы можем призвать их к покаянию, но потом нужно делать следующие шаги. Вот какие шаги, сегодня я вам буду говорить. И как я сказала, может быть, для кого-то будет открытием, что я сам еще плаваю в этих шагах, в этих вопросах. Ничего, у нас есть время, и у нас есть истина, Слово Божие, и эти все проблемы как бы можно решить и покрыть. Но опять-таки, очень часто мы понимаем, что людей надо спасать, людям надо свидетельствовать, а вот с чего начинать, мы не знаем. Сегодня я вам помогу в этом, и пожалуйста, пожалуйста, последующие два четверга будьте на Bible Study, потому что мы эти вопросы будем обсуждать более подробно. Смотрите, в Деяниях 6 глава 7 стих сказано: «Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Мы видим, что если бы не было ученичества как такового, если бы у апостолов не было учеников, да если бы у самого Иисуса Христа не было учеников, то вряд ли бы мы с вами сейчас могли называться христианами, вряд ли бы мы сейчас вообще существовали как церковь. И вы знаете, много сейчас людей, которые называют себя христианами, но они ничего не вкладывают совершенно в смысл этого слова, знаете. И мне больше действительно нравится последователь, ученик, disciple, да, как говорят по-английски. И такого человека легко протестировать. Он говорит, я верю в Иисуса Христа. А вы спросите, а кто для тебя Иисус Христос? Что такое спасение? Вообще начните просто спрашивать, задавать ему вопросы. Он скажет, о чем ты говоришь? Спросите его, а читаешь ли ты вообще Библию? И читаешь ли регулярно? Спросите такого человека, насколько ты молишься? Да? Ну, он скажет, может, молюсь там, когда хожу в церковь. Да? То есть можно очень легко этого человека вообще вывести как бы на поверхность всю его веру, которая на самом деле имеет под собой только название. Христианин. На самом деле этот человек не ученик, этот человек не отдал жизнь Богу, этот человек не знает, что такое спасение. И наша с вами задача как церкви – помочь ему утвердиться в Боге, помочь ему найти действительно спасение в Иисусе Христе. И вот получается, что мы знакомимся с таким человеком, мы начинаем ему свидетельствовать, мы начинаем ему рассказывать, и здесь очень важна сила своего примера, мы начинаем рассказывать свой собственный пример, мы начинаем, я это буду все говорить в принципах этих, мы начинаем говорить о том, как Господь нам помог в каких-то ситуациях, как мы боролись с грехом, мы начинаем говорить, как наша жизнь изменялась, и таким образом мы сеем это слово, человек его воспринимает, и таким образом мы помогаем человеку дальше утверждаться в Господе. Поэтому, вы знаете, мы должны прийти к пониманию того, что люди сами никуда не пойдут, люди не двинутся, люди не будут возрастать. Да, может быть, случится какая-то сверх какая-то ситуация, которая, ну, знаете, дрябнет их по голове, они побегут искать Бога, потому что уже врачи отказались или что-то такое. Но не нужно просто из жалости, любви к ним просто ждать этих ситуаций. Да? Поэтому нужно говорить и нужно свидетельствовать людям тогда, когда еще не все так черно на небосклоне в их жизни, а именно говорить посредством своего примера и посредством той истины, которая написана в Слове Божьем. Смотрите, у Иисуса было 12 учеников, да, и, в принципе, сначала их было больше, но именно вот 3 года своей жизни он вкладывал свою жизнь, да, он прикасался, может быть, к тысячам, да, он, может быть, молился за многих, он рассказывал проповеди, и сейчас посредством Иисуса Христа спасены миллионы людей, но Иисус Христос реально вкладывал себя вот в эту группу учеников, 12 учеников, с которыми он кушал, за которых он молился, которым он рассказывал, он сказал, что вам дано знать тайны Царствия Небесного. А они не понимают, поэтому я им говорю притчами. То есть он даже рассказывал какие-то вещи, какие-то секреты, может быть, да, которые он не рассказывал всей толпе. И вот эти 3 года своей жизни он персонально вкладывал в эти 12 человек. И мы видим, что потом из этой команды получилось. Вы знаете, мы не должны быть как-то, знаете, как это слово сказать, очень скрупулезными в выборе людей. Да? Мы должны молиться, конечно, чтобы Бог нам посылал людей. Но, как и у Иисуса Христа, были совершенно разные. И мы совершенно разные люди, то есть посмотрим на Петра, Симон Зелот его звали. Зелоты — это было очень такое воинствующая такая прослойка в Израиле, то есть практически, знаете, они были как, ну, скажем, революционеры, которые готовили тайно какие-то террористические, может быть, даже акты против римлян, которые хотели свергнуть эту власть. Он был очень воинственным, да, Петр, и мы видим во всем его поведении, потом он просто, скажем так, лез на рожон. Другой, Матвей, он наоборот работал на римлян, это был полностью противоположный человек. Но Бог открыл Иисусу, и Иисус взял их в свою команду, он учил и вкладывал в этих людей просто крупица за крупицей свою мудрость. И точно так же в Ветхом Завете Елисей и Илия, да, пророк Илия. Мы видим, что Елисей, когда он идет за Ильей, весь его источник дохода, вот этих быков, он их зарезает, да, то есть жарит, делает барбекю, скажем так, то есть он полностью избавляется от того, что могло бы его удерживать, то есть полное посвящение у человека. И в течение потом хождения Елисея с Ильей, Илья три раза ему предлагал, что ты можешь уйти, ты можешь меня оставить. Учитель не призван ученика уговаривать, ну, останьтесь в церкви, ну, придите в церковь, ну, ходите на Bible Study, ну, давайте поучаствуем, давайте. Нет, ученик сам, он просто вгрызается в учителя, ученик сам ищет просто, и он понимает, что он что-то получает от этого, то есть ученик, он ищет именно этой истины, и ученик заинтересован в этом, потому что он что-то видит, то, чего у него нет. Точно так Елисей, он ходил за Ильей, точно так же Тимофей, да, у Павла, мы знаем, что у него было там много последователей, Сосипатра, Аристарх, Гай, Тимофей, Тихик, Трофим, Тит, то есть это все были его, скажем так, последователи, ученики. И таким образом вот христианство ширилось, росло, размножалось, увеличивалось только благодаря тому, что люди вкладывали персонально себя в кого-то. То есть не просто так, я христианин, да, и как бы, ну, если спросят, скажу, не спросят, я молчу. Но именно они вкладывали свои жизни в своих последователей, в своих учеников. Точно так мы в прошлый раз на Bible Study мы читали о команде Давида, да. Сказано, что к Давиду пришли люди какие? Огорченные душой и сердцем. Люди, которые, может быть, были отвергнуты обществом, люди, которых обманули, люди, над которыми поиздевались, которых обидели, но они собрались вокруг Давида. И буквально через несколько глав мы читаем, что это, их называют, это сильные мужи, мужи сильные, которые собрались возле Давида, описываются их подвиги, описываются, на что они вообще стали способны. Почему? Потому что Давид, опять-таки, вкладывал себя в них, он был рядом с ними. И всюду-всюду мы видим вот этот принцип. Сначала человек обращается к Богу, потом становится учеником, потом начинает что-то делать, он начинает быть как служитель, работник, и потом уже он сам становится лидером и ведет за себя других людей. Вот этот принцип, он должен прослеживаться в церкви, иначе церковь расти и умножаться просто не будет. А помните, когда было убиение Стефана, да? Стефан, муж, совершенно смиренный, избранный Богом, но когда было вот убиение его, что потом произошло? Что множество учеников просто рассеялось по всему Израилю, и они шли, проповедовали Слово Божье. Но сказано там, что да, начались гонения, люди рассеялись, и это говорит о том, что будут испытания, будут какие-то тесты, то есть придется и это пройти. Но там сказана еще одна приписка – рассеялись все, кроме апостолов. Гонения происходили, но апостолы оставались на своих местах. То есть они, может быть, подготовили вот этих учеников, они подготовили своих последователей, которые потом были способны пойти в любом конце Израиля проповедовать, не бояться об Иисусе Христе, о спасении. Апостолы же, они оставались, и они оставались непоколебимы в своей вере, никакие гонения были, ничего не страшно. То есть, но они подготовили людей, что пошло большое рассеяние, пошла большая евангелизация по всему Израилю. Сегодня, как я говорила, может быть, вы еще сами сомневаетесь где-то в чем-то и думаете, ну какой из меня служитель, какой из меня лидер? Я еще сам как бы даже, может быть, не ученик. Но опять-таки нужно с чего-то начинать. Нужно от чего-то отталкиваться. Если какие-то есть прорехи, ты не умеешь сражаться духовной войной, или ты не постоянен в молитве, или у тебя нет постоянно времени для размышления над Словом Божьим. Эти все дыры мы закроем. 2013 год. Пожалуйста, давайте сегодня просто сделаем такое, как план себе. Мы этот план будем иметь перед глазами. И еще раз поощряю вас прийти в следующий четверг и потом через неделю, чтобы более подробно просто рассмотреть эти все 30 принципов. Почему? Сначала для себя лично просто ответить на вопрос, являюсь ли я реально учеником, последователем Иисуса Христа. Потому что, знаете, в церковь могут ходить очень многие. На самом деле, может быть, я в церковь хожу, потому что, ну, как бы, ну, уже возраст преклонный, как бы, и пенсия не за горами, ну, и как-то нужна поддержка какая-то от Бога. А может быть, мне нечем заняться в воскресенье. Люди разные, понимаете, люди совершенно разные понятия имеют. Но на самом деле, имею ли я это посвящение, являюсь ли я учеником Иисуса Христа? Сегодня, рассмотрев вот эти 30 принципов, мы ответим на них, на эти вопросы. Хочу сказать, что у каждого из нас с вами, скажем так, такой, как, представьте себе, как руль, колесо, да, в руках. И в этом колесе, в центре, там, где у нас вот этот вот, знаете, пипикалка, хорн, да, в центре Иисус Христос. Это центр нашей жизни, Иисус Христос. В руле есть перекладины, и, скажем так, в этом колесе тоже перекладина, такая вертикальная и горизонтальная. Я бы хотела это нарисовать, но я думаю, у вас фантазия работает, вы представите. И вот от этого центра вертикально идет, да, скажем так, через Иисуса Христа мы общаемся с Богом. Здесь молитва, это как бы основные принципы. Здесь вниз идет Слово Божье, мы должны углубляться в Слово Божье. Горизонтально идет это общение с такими же братьями и сестрами по вере. Вот это основное. И следующая горизонтальная черта – это свидетельство этому миру. Вот эти четыре, как бы, таких, знаете, линии, да, которые соединяются на Иисусе Христе, это то основное, от чего мы должны отталкиваться. 30 вот этих принципов, я вам дам их более подробно. И опять-таки в ком-то может быть какая-то часть, наоборот, преобладать, да, кому-то из людей вы увидите, что вот здесь, например, да, свидетельствовать я могу сильно, да, но, например, в духовной войне я хромаю, или в слове я хромаю, да, или, например, любить людей, да, я люблю людей, да, но не могу им сказать, потому что не знаю слова. И это it's okay, да. It's okay понять это, хотя бы обнаружить это, да, и просто наметить сегодня для себя вот такой вот духовный план моего роста на 2013 год. Какие вещи мне нужно подтянуть, на какие вещи больше просто оказать такого как бы влияния, внимания. И просто для этого сегодня я с вами хотела бы немножечко позаниматься, поэтому возьмите все ручки, карандаши, возьмите свои листочки. Окей, значит, вам нужно 30 принципов написать. Можете сразу сейчас расчертить с 1 по 30. Что? Это даже не таблица, просто вы как бы себе разбейте, чтобы вам хотя бы по две строчки, по два предложения хватало на каждый пункт. То есть первый пункт, второй, третий, четвертый, пятый. То есть, ну, конкретно разделите лист пополам, здесь 15 пунктов и здесь. Чтобы они были перед глазами, чтобы назад вам не нужно было ходить, холодильник там переворачивать, пока листик перевернул, холодильник уже залез, уже забыл, зачем ты смотрел на этот листик. Пусть это будет перед глазами, да? Чтобы каждый из вас просто действительно он мог понимать, в чем же ему нужно возрастать. Сейчас, может быть, кто-то посмотрит на этот список и скажет: «Вау, да у меня все на 100%, я вас поздравляю». Я вас поздравляю, значит, вы уже завтра готовы пойти и делать себе учеников, пожалуйста, вперед тогда. Но опять-таки то, что у вас что-то, какие-то пункты там будут не дотягивать, это не значит, что вы должны останавливаться в том, чтобы быть ловцами душ человеческих. Мы это делаем для того, чтобы как можно нам больше ориентироваться вообще в нашем духовном вот хождении, что, как бы, где, как, чего не хватает, где нам больше нужно усилий. Итак, первый пункт напишите: уверенность в спасении. Уверенность в спасении. Смотрите, этот пункт для вас, и этот пункт для того, чтобы когда вы будете себе делать учеников, да, когда вы будете кому-то свидетельствовать, вы ему задаете вопрос вообще: знаешь ли ты, что такое спасение? Может быть, человек знает, но он не уверен, да? И тогда на основе Слова Божьего, на основе Писания ты должен подвести его к этой мысли. Когда ты начнешь с ним разговаривать, ты поймешь вообще, отдавал ли он свое сердце Богу, понимает ли он, что это такое. И ты должен показать ему слова из Писания, да, стихи из Писания, которые я сейчас не буду все диктовать, дам только несколько. Но на самом деле сначала ты сам должен быть уверен в своем спасении. Поэтому ты поймешь, насколько человек плавает, не плавает. Но сейчас мы говорим о нас с вами. Итак, уверенность в спасении. И напишите здесь следующие стихи. Люда, мне нужно, чтобы ты быстро ставила слова из Писания. Сможешь? Не сможешь? А что такое? Не работает? О, интересно, на песне работал, сейчас не работает. Хорошо, я тогда буду открывать. А вы пишите, так? 1 Иоанна 5.13. 1 Иоанна 5.13. То есть существуют определенные стихи, которые помогают нам в этом разобраться, которые помогают нам быть более уверенными. То есть спасение, что такое ты получаешь со спасением? Ты получаешь вечную жизнь, ты получаешь прощение своих грехов, и ты должен человека к этому подвести, ты должен показать им какие-то слова из Писания. 1 Иоанна 5.13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Следующее, Иоанна 1, 12-13. Иоанна 1, Евангелие от Иоанна 1, 12-13. То есть ты с человеком разговариваешь, и как бы для себя тоже. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь как раз говорится о том, что мы возрождаемся с вами, что мы рождаемся в нового человека и получаем полностью новую натуру, да? То есть мы рождаемся от Бога. Существует здесь еще много стихов, но они как бы все подтверждают обетование слова просто, свидетельство Духа, который подтверждает нам, что мы дети Божьи, и которые нам дают вот эту уверенность в том, что мы действительно, приняв Иисуса Христа, мы получаем рождение свыше, и мы получаем усыновление самим Богом. Да? Окей, следующее, напишите так. Личное время с Богом, да, или как бы... Личное время с Богом, да. То есть проводит ли человек, имеет ли он вот эту тайную комнату? Вопрос к вам, да. Пусть каждый себе тоже ответит. Имею ли я личную комнату? И здесь напишите так. Марк, 1 глава, 35 стих. Марк, 1 глава, 35 стих. «Далеко ходить не надо, Иисус Христос, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Марк 1:35. То есть Иисус Христос, Сын Божий, ну зачем как бы ему вот отделять в своем распорядке дня особенное какое-то время, когда он может куда-то уйти, уединиться, молиться и так далее. Но, оказывается, нет. У Иисуса тоже было это время, и он уделял этому особое внимание. Дальше напишите Бытие 19:27. Бытие 19:27. На самом деле здесь стихов больше, но для чего я вам даю? Сейчас я вам даю, как бы, знаете, такую, как червячка на удочке, да, потому что на самом деле каждая эта тема, она должна быть вами понята, да? Как человеку объяснить, что нужно персональное время? Как человеку объяснить, для чего нужна молитва? Для чего нужна духовная битва? Как ему объяснить, кто такой сатана? Все эти вещи, ты не должен в них плавать. Ты должен их хорошо знать, иначе ты не сможешь быть наставником, наставлять просто кого-то. Или же ты знаешь это все, но как бы у тебя такие отрывочные какие-то знания, которые, в принципе, никого... ну, не смогут ни в чем убедить и впечатлить. То есть просто их надо как бы немножко выровнять. 19:27. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа». И дальше, 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 да? То есть опять-таки Авраам, отец всех народов. Следующее напишите. «Победа над грехом». То есть мы должны знать, что как мы можем одерживать победу над искушениями, да? Через то, что мы полагаемся на Бога, мы обращаемся к Господу Богу, да? Через то, что мы верим Его обетованиям, Его Слову, когда мы призываем Духа Святого, да? Когда нам что-то может быть непонятно. И мы должны дать, вот именно помочь человеку, как же превозмогать какой-то грех в его жизни. Напишите здесь 1 Коринфянам 10:13. 1 Коринфянам 10:13. Как побеждать грех? То есть ты должен уметь объяснить, и ты должен человека расспросить, как он вообще... Может быть, ты уже сразу поймешь, что если человек запинается в каком-то грехе, этот человек, ну, просто ему нужна помощь, и за это просто зацепишься в своем разговоре с ним, да? Смотрите, вас постигло искушение не иное, как человеческое, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Следующее, 1 Коринфянам 15:57. Это как бы всего лишь несколько стихов, на самом деле их больше, и нам не хватит времени, мы их будем разбирать в четверг. 15:57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом над грехом». То есть здесь тоже подтверждение того, что победа только в Иисусе Христе над любым грехом. Четвертое, напишите себе принцип «отделение от греха». Здесь у нас была уверенность, что мы можем его победить. Следующее – это отделение. Как же сбросить это ярмо? Опять-таки, мы должны понять вообще, что грех можно избегать. Да? Мы должны с помощью того, что мы запоминаем Слово Божие, противостоять каким-то искушениям, нападкам дьявола. Да? И поэтому напишите здесь такое. 2 Коринфянам 17:18. 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 по 16. Вот это как бы основные стихи. И 1 Иоанна 1, 5 и 2 глава, 2 стих. Вот давайте откроем 1 Иоанна 1, 5. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно Он, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит от всякой неправды. Человек может запинаться, и, конечно же, люди грешат, и, может быть, какие-то вещи больше их давлеют, чем другие, и человек может открыться тебе в этом. И ты должен помочь ему рассказать, что если ты исповедуешь грех, Господь прощает его тебе. Но для этого тебе нужно примириться изначально с Богом, позвать Его в свою жизнь. То есть вот эти вот все вещи, ты можешь открывать Писание, просто показывать эти стихи, давать людям уверенность в том, что не все так безнадежно, не все так потеряно, потому что часто люди под бременем греха ходят в депрессии, в проблеме, или наоборот депрессию имеют и сами даже не понимают, что это из-за того, что грех есть в его жизни. Поэтому вот эти вещи мы все должны знать, что и должны рассказать им, что мы призваны ходить во свете, мы призваны просто отдаляться от нечестивых всяких вещей, призваны быть в праведности. И грех не должен доминировать в нас. Если мы знаем Бога, грех не будет доминировать. Следующее, напишите, пожалуйста, общение с христианами. Общение с христианами. То есть... На своем примере ты должен сказать, что я имею общение с братьями и сестрами, я посещаю церковь, или я посещаю Bible Study, да, или какая-то молитвенная группа есть, но ты должен сам прежде всего убедиться, насколько ты постоянен, насколько вообще это тебе нужно, не нужно. Конечно же, это нужно, но и человеку помочь просто иметь уверенность в том, что для его дальнейшего духовного роста это очень необходимо. Давайте откроем Деяние 2.42. Деяние 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И также 1 Иоанна 1.3 напишите. 1 Иоанна 1.3. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение есть с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Следующее, напишите следующий принцип — Библия. То есть, прежде всего, ты сам должен иметь Библию, конечно же, да, нормальный перевод, чтобы ты понимал его, да, ты должен уметь пользоваться, вот как открывать параллельные стихи, да, может быть, как это по-русски называется, там, где много слов, и можно найти как бы, как? Симфония, да, симфония, знаю, что конкорденс по-английски, симфония, да, то есть ты должен сам уметь пользоваться симфонией и человеку помочь показать, у него проблемы, например, в браке, да, и ты ему показываешь, что, дорогой, смотри, вот отношения мужчины, женщины, ты здесь можешь посмотреть симфонию, ты можешь найти стихи на эту тему и просто над ними размышлять и познавать, что Бог об этом говорит. Но прежде всего, ты сам научен ли в этом, да, насколько ты сам оперируешь Библией? И напишите здесь, пожалуйста, стихи. 2 Тимофея 3, 16-17. 2 Тимофея 3, 16-17. Люда, ты показываешь, да? 2 Тимофею 3, 16-17. «Все Писание Бога вдохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». И также 2 Петра 1, 21. 2 Петра 1, 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это подтверждение того, что Библия, она пришла по Божьей воле, и она была написана под богодухновенным Божьим просто влиянием. Напишите следующее. «Слышание Слова Божьего». Мало читать Слово, но нужно его также и слышать, да? То есть мы должны слушать с вами проповеди, мы слушаем их в церкви, мы можем слушать их через интернет, мы можем слушать их в машине. И кроме этого, чтобы слушать, знаете, чтобы не было так, что в одно ухо влетело, в другое залетело, не думайте, что это тяжело, но делайте какие-то себе пометки, делайте какие-то выписки, заведите тетрадь. То есть чтобы слышание слова на самом деле, оно было таким продуктивным, чтобы его потом можно было воплотить в жизнь. Иногда слушаешь, и раз откровение какое-то посетило. Но к концу проповеди ты уже его забыл. Запишите его куда-то. Так, напишите «слышание слова». И сюда напишите следующие стихи. Притчи 28:9. Притчи 28:9. Что же сказано в притчах? Окей. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Да? То есть, как бы, когда мы слышим слово, когда оно оседает в нас, когда оно меняет наше мышление, когда оно, это истинное, просто очищает наше какое-то понимание, и молитвы наши меняются, и поведение наше меняется, и жизнь наша меняется. И следующее, Лука 19:48. Лука 19:48. «И не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Да, действительно, в то время еще не было как такового Слова Божьего, и проповедь шла просто через уста проповедующего, да, по-другому люди нигде не получали, но тем не менее это им помогало, и они приходили к Богу, они каялись, да, и от проповеди Иоанна Крестителя, и от проповеди апостолов Иисуса Христа. Поэтому мы с вами точно так же через слышание должны получать Слово, через Писание, через проповедь тоже. Напишите еще, пожалуйста, чтение Слова. Вопрос к вам. Систематически ли вы читаете Слово Божие? Откровение 1.3. Откройте, пожалуйста, Откровение 1.3. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Когда мы читаем, мы получаем благословение. Когда мы просто читаем внимательно, да, когда это ежедневно, это наша духовная пища, без нее наш духовный человек будет засыхать, будет умирать. Вы как бы не думайте, что я сильно как бы зацикливаюсь, да, я говорю Библия отдельно, да, чтение отдельно, слушание отдельно, но есть еще отдельный пункт, который важен для ученичества, это Bible study, это изучение Библии, это именно скрупулезное изучение. Одно дело, когда ты прочитал, другое, когда у тебя есть именно твое персональное время, когда ты Библию, ты ее разбираешь просто по крупицам, по горошинкам, ты сравниваешь, какие стихи, да. Кто-то как бы ограничивается Bible study, которая в четверг, а кто-то даже и это игнорирует, это ерунда для него. Но не остается надеяться, что вы делаете Bible study дома личные с Библией, да, и с Духом Святым на пару. Аминь, кто-то говорит. Деяния 17:11. Деяния 17:11. Смотрите, такая ситуация. Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Вы знаете, если вы будете разбирать Слово Божье, точно так же вам это поможет уберечься просто от ереси, поможет найти просто и увидеть, где вообще действительно, где истина, где ложь, где мудрость. То есть вам самим для вашего же духовного роста нужно личное познание, личное исследование Библии. Напишите следующее. Запоминание стихов. Скажите, кто из вас когда-то вообще заучивал стихи наизусть? Ну, хотя бы Иоанна 3:16, скажите уже. Ну, аминь? Или Иоанна 3:16 кто-то процитирует? Да, спасибо. Смотрите, что если завтра интернет исчезнет, да? Исчезнут все электрические, электронные девайсы, да? Библия будет вообще под запретом, да? И вот мы с вами не помним ни одного стиха из Библии. Как вы думаете, хорошо это будет? Конечно, нет. Может быть, мы, конечно, будем где-то и тайно переписывать эту Библию, но на самом деле не только поэтому, но также для того, чтобы мы могли и противостоять, знаете, вот этой мирской мудрости, и могли противостоять дьяволу. И для самих лично мы должны некоторые слова, стихи Писания просто знать наизусть. Колоссянам 3:16, давайте откроем. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу, научая друг друга псалмами и песнями. Вы знаете, есть такая книга, она рассказывает о кельтских христианах, то есть христианах Уэльса, Шотландии, Британии и еще о тех временах, то есть средневековье, когда римская церковь очень как бы была такая воинствующая, да, и всякое инакомыслие, оно просто убивалось, истязалось и уничтожалось, да. И вот о христианах Уэльса, вот именно об этих кельтских христианах, которые на самом деле тоже не были в таких больших гонениях, но они сохранили очень много вообще посланий, писания именно из Библии. И сказано, что некоторые кельтские монахи, они запоминали по 150 псалмов просто наизусть. И интересна вообще эта ситуация, потому что вы знаете, кто такие варвары, да? Варвары – это действительно люди, которые не образованы, которые только завоевывали, которые были очень такие воинствующие. Но я хочу сказать, что вот именно кельтские монахи, христиане, они евангелизировали варваров. И это дело у них было совершенно как бы не безнадежно, а даже успешно. Оказывается, можно варваров сначала евангелизировать, а потом их цивилизировать, да, то есть приобщить к цивилизации. Они именно этим занимались. И многие христиане знали Писание и некоторые просто отрывки наизусть и псалмы. И они вот имели такой успех. Что говорит тогда она с вами, если варвары поддаются евангелизации, то наши с вами друзья, соседи, знакомые тем более поддадутся, да? Но важно действительно знать слова из Писания, чтобы это, эти слова не оседали в нашей памяти, и чтобы действительно это было для нас просто свежо, чтобы мы могли как бы сами размышлять, медитировать даже по памяти, даже не открывая Писание, и могли в разговоре с кем-то, в свидетельстве просто цитировать Библию, главные стихи наизусть. Окей, следующее, напишите, опять-таки, я скрупулезно над словом сижу, да? Потому что это важно, это действительно важно. Размышление, размышление над Словом Божьим. Есть изучение, когда ты смотришь, как оно написано, а следующее – это размышление. То есть можешь ли ты какие-то места из Писания объяснить, да, и просто в этом выбрать какое-то зерно и приобщить его потом к своей жизни, да? Напишите здесь Филиппийцам 4:8. Филиппийцам 4:8. Смотрите, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. То есть размышляйте, да. Я, в принципе, могу как бы и взять классические какие-то романы, да, или мыльные оперы, или что-то такое читать, да, или журнал мод, да. Но вот то, чем я буду себя просто наполнять, размышлять об этом, да, оно потом будет как имиджи у меня в голове вертеться, у меня это вообще как бы проблема. Если я что-то другое куда-то влажу, оно настолько уже засоряет мой дух, что мне потом приходится вплоть до молитвы отречения, вы знаете. Но, опять-таки, над чем мы размышляем, чем мы просто кормим и чем мы заполняем свой дух, на том мы и будем с вами возрастать. И следующее, конечно же, это применение к жизни слова. То есть если ты ученик Иисуса Христа, ты можешь философствовать, ты можешь размышлять, ты можешь как бы даже сыпать словами из Писания, но если ты не применяешь это в своей жизни, проблема, да? Если ты не демонстрируешь это вообще по жизни, Слово Божие, которое оно у тебя действительно есть в реальности, то ну, мало вообще кого это затронет. Напишите Иакова, 1 глава с 22 по 25 стих. Иакова, 1 глава с 22 по 25. Хорошие слова. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. То есть Господь призывает вникать именно, вникать, не просто быть забывчивым таким слушателем. Следующее, это 13-й пункт, да, молитва. Молитва. Насколько постоянна молитвенная жизнь? Если ты ученик Христов, ты должен иметь общение с Богом, да? Сколько это? 10 минут или это молитва один раз в неделю? Но молитвенная жизнь должна быть постоянной, должна быть, скажем так, такой обильной, да? 1 Фессалоникийцам 5:17. Давайте посмотрим, что здесь сказано. 1 Фессалоникийцам 5:17. Непрестанно молитесь, коротко и ясно. Иоанна 17 тоже. Иоанна 17. Евангелие от Иоанна. Это молитва Иисуса Христа, молитва об учениках. И, вы знаете, в этой молитве вообще интересно, да, если мы ее почитаем, он не говорит вообще: «Господь, спасибо тебе за силу, за власть, там, спасибо тебе за то, что как бы я вот, ну, прославил тебя через чудеса, знамения», но там все время зациклено, что Иисус Христос, он молится о учениках, и он благодарит Бога, и он просит Бога, чтобы после его отшествия он их сохранил. Посмотрите, если у Иисуса поинт настолько был важный на его последователях, как тогда мы с вами должны быть действительно внимательны к тому, что мы оставим после себя, кого мы научим, кого мы евангелизируем, кого мы просто подготовим вот в полноту этого духовного возраста. Эта молитва, ну, Люда дала немножко. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Вообще интересно, да? Казалось бы, ну что-то Иисус как-то так немножко даже грубовато. Почему он не молит Отца обо всем мире, да? Отец, спаси там весь мир, да, укрепи весь мир. Нет, но он целенаправленно обращает свои просто свои молитвы именно об этих людях, в которых он вкладывал себя самого. Поэтому молитва очень важна. Следующее, напишите личное свидетельство. И напишите себе так, приготовить 3-4 минуты свое свидетельство. Включите туда хотя бы один стих из Писания. И попробуйте вот даже свое свидетельство рассказать, вслух вообще произнести. Оно вам самому понравится как бы. То есть у каждого из вас должно быть свидетельство, как вы пришли к Богу, что Бог сделал в твоей жизни. Не больше 3-4 минут, потом оно просто будет нагружать. Но опять-таки, когда вы уже кого-то из людей, ученика готовите, да, кому-то вы свидетельствуете, ты можешь рассказать, и потом, когда ты будешь кого-то взращивать, точно так же помоги этому человеку составить его личное свидетельство. И пусть он расскажет тебе, и пусть он точно так потом будет рассказывать и другим. Да? Лука 8:38-39. Лука 8:38-39. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Я слышала такие высказывания, ну как бы, ну о чем мне говорить, да? Бог меня там не избавил от наркотиков, не исцелил от рака, там еще что-то такое. Я там то не получил, то недополучила. И, знаете, слышишь это и просто, ну, как бы диву даешься. Неужели люди за несколько лет хождения с Богом, они не пережили ни Божьего присутствия, ни Божьего вмешательства, ни ответа на молитву? Я не верю в это, знаете, я не верю. Просто мы настолько как-то, знаете, забываем все его милости. Сказано в Писании, в Псалмах, по-моему, да, что милости Господни не забывай, считай, записывать надо. Знаете, хочется сказать иногда таким людям, потому что да все, в принципе, с первой минуты, как мы проснулись, и каждый наш день, он наполнен просто Божьей милостью к нам и любовью. Поэтому личное свидетельство. Следующее. Напишите «Вера». Вера. Окей, что такое вера, да? Вера – это противоположность неверию, сомнениям, да, и вера на самом деле – это плод, когда мы доверяем Богу в каких-то своеобразных нуждах, да, и мы должны сами иметь эту веру и, конечно же, другому человеку объяснить. Напишите, пожалуйста, здесь Евреям 11:6. Евреям 11:6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Чего ты ходишь к Богу и просишь Его, если ты вообще в Него как бы и не веришь? И что ты просишь, если ты не веришь, что Он вообще отвечает на молитвы? То есть человеку нужно это объяснить, тебе самому нужно в этом возрасти, что Богу невозможно Его каким-то образом удовлетворить, если у тебя нет веры. Что вера, она дает победу над сатаной, над грехом, да? Что вера, она превозмогает этот мир. И вера, она прославляет нашего Господа Бога здесь на земле. Поэтому вера, следующее напишите, любовь. Любовь. Если мы ученики с вами, последователи Иисуса Христа, мы, как Иисус сказал, да, что если вы мои ученики, то будете иметь любовь друг между другом, то мы можем показывать эту любовь и другим людям. И мы не только ее показываем, рассказываем, да, но отвечаем на нужды других людей. Поэтому напишите Иоанна 13, 34-35, это, можно сказать, как бы как повеление любить, да? Иоанна 13:34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». И следующее, Иоанна 3:17-18. Иоанна 3:17-18. То есть любовь, она прежде всего отвечает на потребности, на нужды других людей. Это не просто как бы вздохи, какая-то теплая волна тебя окатила. Если не окатила, то ты не пойдешь никому эту любовь показывать. Но когда ты отвечаешь на нужды других. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И 18-й. «Верующий в Него не судится, неверующий уже осужден». Так, это, наверное, не то совсем. 1 Иоанна 3:17-18. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» И 18. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Это тоже один из признаков ученичества, да, последователи Иисуса Христа, что они отвечают на нужды других людей. Напишите следующее. «Господство Иисуса Христа». То есть все ли эри твоей жизни находятся под господством Иисуса? Все ли ты ему доверил, да? Вся ли территория действительно принадлежит ему? Лука 6:46 и Колоссянам 1:18, уже не успеваем читать. Следующее, пишите, язык. Ты наполнен Святым Духом, ты знаешь Господа Бога, ты читаешь Его Слово, но контролируешь ли ты свои уста? Притчи 26:20. Притчи 26:20. Люда, успеваешь? От Луки, так, где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Наушничество, сплетничество, да? Если оно в твоей жизни. И следующее также. Колоссянам 4:6. Колоссянам 4:6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». То есть здесь много слов вообще о наших устах, о языке, что мы должны уметь отвечать и солью, и благословлять, и так далее. То есть это, опять-таки, пожалуйста, приходите на Bible Study, мы это будем более детально рассматривать. Напишите, пожалуйста, «Продуктивное использование времени». Часто от людей слышишь, ну когда мне Слово Божие читать? Ну когда мне молиться? Я там работаю, я не знаю, там до 12 ночи, пока домой приеду. Или там утром опять на работу, всюду суета. То есть, знаете, опять-таки это вопрос приоритетов, и это все отговорки, потому что на самом деле человек, опять-таки, который наполнен Святым Духом, который знает Бога, который познает Слово, он будет свое время распределять уже в соответствии с теми приоритетами, которые в его жизни есть, да, то есть что-то он отдает Богу, да, как десятину, хотя бы десятину отдавать Господу, не только деньгами, но временем. Напишите здесь Ефесянам 5:15-17. Следующее, 20-е, воля Божья. Воля Божья. Знаешь ли ты волю Божью сам для себя вообще, для своей жизни, да, познаешь ли ты ее? То есть человеку ты также должен объяснить, что он должен познавать волю Божью, жить по ней. Иоанна 16:13. Иоанна 16:13. Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. У нас есть Дух Святой, мы можем к Нему обращаться, и Он призван свидетельствовать нам, что нам делать в нашей жизни, да, каким образом нам исполнить волю Божию. Римлянам 12:1-2 можно сюда. Римлянам 12:1-2. Римлянам 12:1-2. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Прекрасные стихи, да, которые действительно говорят нам, что преобразовываться нужно своим умом, преобразовываться разумом и обновлять разум, потому что обновлять посредством Слова Божьего, потому что по-другому мы волю Божью познать не можем. Но опять-таки мы сейчас все очень сжато это рассматриваем. Следующий пункт – послушание. Как тяжело мне слушаться вообще, да? Как тяжело мне учиться быть послушным, да? Где угодно, да, в тех, может быть, авторитетах, которые в моей жизни, там, послушные мужу, боссу, начальству, государству, служителям, да, напишите сюда Иоанна 14:21, Иоанна 15:10 и 14. Следующее, Дух Святой. Можешь ли ты человеку объяснить, кто такой Святой Дух, да? Можешь ли ты, используя Писание, вообще помочь человеку приобрести вот это общение, ежедневное хождение в Святом Духе? Можешь ли ты объяснить вообще вот эту третью личность Троицы? Потому что очень часто люди задают вопросы по этой теме. Здесь очень много стихов из Писания, мы даже не будем на них останавливать, но просто напишите Иоанна 14:16-17, 14 глава 16-17. И можно сюда Галатам, 5 глава, 22-23, плоды Духа, да, то есть плоды Духа, которые начинают быть, созревать в христианине, когда он действительно живет по Духу. Следующая тема, Галатам 5, 22-23. Следующий пункт такой, сатана. Знаешь ли ты врага своего? А знаешь ли ты врага, и можешь ли ты другому человеку объяснить вообще, может быть, объяснить на своих каких-то примерах, да, какие у тебя были битвы, какие были победы, да, как ты сражался, что сатана, он действительно, как он просто приходит, как он действует в жизни людей, и помочь понять человеку вообще, как же ему себя вести, как ему сражаться духовной битвой. Напишите Ефесянам 6:10-18 сюда. Это о духовном оружии для духовной войны. Да? Следующее напишите «Расправиться с грехом». Многие христиане, даже которые уже давно в Боге, но все равно есть какой-то просто грех, запинающий грех. И, может быть, человеку нужно будет освобождение, может быть, человеку надо будет действительно какая-то молитва власти, да? А, может быть, тебе самому это надо. Поэтому, опять-таки, для этого есть стихи в Писании, которые подтверждают, помогают это понять. И напишите Колоссянам 3:9-10. Осталось немножко. Уверенность в прощении. Прощение, окей. Мы можем называть себя как угодно, последователи, ученики, но если мы носим камень за пазухой на кого-то, если мы не можем простить, если мы не можем отпустить какого-то человека и держим его в узах вот этого вот непрощения, боли, вряд ли мы вообще сможем кому-то чего-то свидетельствовать, потому что это просто духовная такая отягощенность и духовное проклятие, и просто молитвы наши не будут слышны Богом. Об этом и говорится, об этом подтверждается в Писании. Напишите 1 Иоанна 1:9 и Матвея 5:23-24, там, где Господь говорит, что «не приноси мне своих даров, оставь свои жертвы все, пока ты не примиришься со своим братом». Матвея 5:23-24, то есть мы должны сами для себя сначала разрешить этот вопрос, и потом уже, когда мы будем служить кому-то, опять-таки, как мы можем молиться за этого человека, если не прощаем других людей. Второе пришествие Иисуса Христа. Актуальная, насущная тема. Люди спрашивают, люди интересуются. Конец света, вы видите, какой ажиотаж был. Мы должны уметь объяснить и о восхищении церкви, и о пришествии Иисуса Христа, показать пророчество, показать в откровениях основные стихи. Эти стихи все здесь есть. И также, пожалуйста, я всех поощряю прийти и мы будем разбирать это более подробно. И следующее напишите «свидетельство». Можешь ли ты взять на себя инициативу свидетельствовать о Господе? А не боишься ли ты это? Используешь ли слово? То есть, насколько тебе у тебя это получается? Насколько тебе легко? Да? То есть, мы должны действительно возрастать в этом плане и научать этому других людей. Следующее. Иметь последователей. Окей, настоящий ученик, настоящий последователь Иисуса Христа, он уже имеет тех, которые за ним идут, те, которые воспринимают его, те, которые слушают его. Да? И следующая тема. Щедрость, даяние. Щедрость, даяние. Регулярно ты даешь ли не только десятину, но вообще насколько ты щедр, вообще, насколько ты умеешь жертвовать. Напишите сюда притчи 3:9-10, Галатам 6:6. То есть насколько мы делаем это с радостью. И самое последнее – это, скажем так, видение спасения мира. То есть, опять-таки, мы не должны зацикливаться только на своей семье, да, или своем там соседе, или на своих каких-то друзьях близких, но мы должны просто иметь этот интерес, да, иметь эту боль просто по людям во всем мире, которые погибают. Иногда мы узнаем какие-то вести, где какие-то гонения, да, или притесняют за Слово Божье, помогать там не только, может быть, там материально, но молитвой, да, то есть как кто может, но иметь вот это сердце для миссий, для миссионеров, для тех людей, которые не знают Господа Бога, то есть иметь просто вот такое широкое сердце, которое не только будет вмещать наших каких-то родных и близких. Окей, that's it, 30 пунктов. Вот эти 30 пунктов, да, пробегитесь просто глазами по ним. 30, да? И как бы вы можете понять, где мне что-то хватает, где не хватает, может быть, информации, знания, где просто нужно прогнуться, напрячься, самому где-то взяться с постоянством за какой-то вопрос. Но это такой небольшой вам планчик на 2013 год. И еще раз напоминаю, последующий четверг, придите на библейское занятие. Мы досконально эти пункты разберем, более подробно поговорим. Просто я даже хочу услышать от вас, где кто в чего, как буксует, какие вопросы. И более подробно дам вам информацию, чтобы вы сами не плавали и могли других научить в этом. Окей, еще раз просто повторим. Человек приходит к Богу. Он обращенный к Богу, да, он обращается к Богу в своей молитве. Но потом этого человека нужно укрепить. Его нужно, чтобы корешки просто эти духовные, они прониклись и пошли в Слово Божие. Чтобы этот человек стал учеником. Я думаю, что многие из нас сейчас уже на этой ступеньке ученичества. Следующее, он становится работником, служителем. Но вы помните, как Иисус Христос сам сказал, что посмотрите, как нивы побелели. Посмотрите, что жатва уже готова, да? Что много уже нужно собирать, но работников мало. Мало работников, мало жнецов, которые действительно могут понести этот труд. Следующее – это лидерство, когда ты уже ведешь за собой людей, когда ты ведешь народ, когда ты можешь приехать в какую-нибудь Забурбелевку или в какой-нибудь другой штат, и ты с нуля начнешь церковь. Все, ты пойдешь по домам, ты будешь молиться, ты будешь говорить, ты будешь обмаливать, ты будешь вести духовную войну. Это лидерство. Но у нас получается, что лидерами все многие хотят быть. Но на самом деле пройти вот этот процесс никто особо не хочет брать на себя ответственность. Мало людей, все равно мало от общего количества, хоть мне и говорили, ой, у вас от общего количества хорошо ходят на Bible Study, там, на молитву, в некоторых церквях по 2 человека, меня это не утешает вообще, меня это не утешает, да, я когда-то была в американской церкви, которой порядка 200-300 человек, и на молитве там 5 бабушек, это прискорбно очень, я бы хотела, чтобы все имели сердце и к молитве, и к изучению слова, и к общению. И тем не менее, это не забирает от вас ответственности, что вы должны просто выискивать вот этих вот людей, которым вы можете помочь, которым вы можете принести слово просто, слово спасения, и действительно помочь им дойти до вот этой полноты этого духовного возраста. Поэтому давайте сейчас мы встанем и будем молиться. Возьмите эти списки просто, вот, приложите их к сердцу своему. Не потому, что это, знаете, какой-то там знак или талисман, но просто попросим Бога, чтобы Он показал нам, какие эрии просто, какие, может быть, вещи в нашей жизни еще не совсем взяты под ответственность нашу, которые разболтаны, которые, знаете, так, мы где-то по воле волн, это молитва или слово или что-то другое, но пусть Бог откроет, и чтобы мы подтянулись действительно. Мы с вами тело Иисуса Христа, и это название «Любовь Христова», оно очень ответственно, очень ответственно. Господь дорогой, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты, Господь, прежде всего нас всех собрал, Боже, здесь, в этой церкви, Господь. И даже если бы не было этой церкви, мы все равно Твое тело, Господь. Спасибо Тебе, что, Господи, Ты постучался каждому из нас разными совершенно путями, Боже. Но, Господи, сегодня молитва, Господь, нашего сердца о том, чтобы мы, Господь, могли, Господь, стать плодоносными. Чтобы мы созрели, Господь, для этого духовного деторождения, Господь. Потому что мало называться христианами. Нужно производить себе подобных. Нужно уметь просто кормить людей, взращивать их и приводить в полноту этого возраста. Господь, сегодня наша молитва, Боже, чтобы Ты презрел на каждого из нас, Господь. И чтобы Ты открыл, Господь, просто те области нашей жизни, на которые нам нужно особое внимание просто обратить. Я прошу Тебя за каждого брата и сестру. Я прошу Тебя, чтобы Ты наполнил нас познанием Своей воли, в мудрости, просто в духовном понимании. Я прошу Тебя, Господь, Дух Святой, чтобы Ты открыл нам, Господь, свои тайны, как когда-то Иисус открывал апостолам, своим ученикам. Чтобы Ты, Господь, дал нам эту жажду, Господь, познавать Твое Слово. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты нам дал также боли, сострадания к людям, которые вокруг нас, Господи. И что наши проблемы и заботы, если мы сеем в Царстве Небесное, когда мы читаем Твое Слово, когда мы общаемся, когда мы молимся, Господь, это все депозит, Господь, в Твое Царствие, Боже, которое здесь, на земле, уже среди нас, Боже. Но когда мы ленимся, когда мы складываем в себя обязанности, когда мы уходим в сторону, Господь, мы обворовываем Тебя. Мы можем обворовывать не только десятиной, но также нашим нежеланием, нашей ленью, прости нас за это. Прости нас, Господь Боже. И пусть этот 2013 год, он станет годом прорыва в персональной духовной жизни каждого из нас, Господь. Я прошу Тебя, Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты открывал, Господь, все те проблемы, с которыми мы должны справиться, чтобы эта саранча духовная просто не пожирала наши поля, чтобы не были пожраны эти плоды, Господь, чтобы, Боже, они расцветали для Тебя. Боже, благослови нас всех. Благослови, Господь Боже, веди нас, Господь, без Тебя мы ничто, Господь. Открывай нам свое сердце, Боже, открывай нам свою волю, Господь Боже, открывай нам свои планы, Господь. А мы же, Господь, да будем постоянны в нашем хождении, в нашем росте, Господь, да будем мы приносить Тебе плоды, хорошие плоды, не червивые, Господь, но плоды, Господь, которым Ты будешь рад. Благодарим Тебя, славим Тебя, Боже, поклоняемся Тебе, Господь, и просим, Господь, Твоей милости на нас, благословения на этот предстоящий год. Славим Тебя. Аминь. Аминь.